Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Продолжаем следить за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Следим за тем, что творится на московских дорогах. Там сейчас уже 6-бальные пробки. Как предполагается, к 6 вечера они станут 7-бальными. Максимум 8 баллов. Яндекс ждет к 7 вечера. По данным ЦОДД, сейчас по городу передвигается 684 тысячи автомобилей. Это на 5% больше, чем было в прошлый четверг в это время. И, кстати сказать, ЦОДД, в отличие от Яндекса, дает вот пробкам прямо сейчас не 6, а 5-бальную оценку. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшее время, это требование Путина от чиновников вернуть украденное в Россию. Это после выступления Путина на коллегии Генпрокуратуры. Об этом пишут информационные агентства. А вторая тема – разговор о том, что нас может ждать дефицит, или может не ждать, кстати, есть и такие сообщения, дефицит скумбрии и сардины и васи. Теперь говорят сардины и васи, а не сельди и васи, как мы привыкли. Это вторая тема, которую мы будем обсуждать примерно через 10 минут. Все в прямом эфире. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Заявление Марата Хуснуллина на совещании у президента Путина. Острый дефицит воды в Крыму и Севастополе ликвидирован. Это заявление, еще раз напомню, Марата Хуснуллина. Цитирую по агентству РИА Новости. На крымскую же тему уже высказывание Путина. Число туристов в Крыму должно увеличиваться до 10 миллионов человек ежегодно. В смысле, каждый год на 10 миллионов. Тут, в общем, что-то не очень понятное с фразой. Но как бы то ни было. Я цитирую по ленте агентства ТАСС. Еще Путин, еще на тему Крыма сложились условия для перехода ко второму этапу восстановления крымской экономики, говорит Путин. Следим за лентами новостей, переходим к вчерашнему, насколько я понимаю, заявлению Владимира Путина. Он, выступая на коллегии Генпрокуратуры, потребовал от чиновников вернуть украденные средства и активы в Россию. ТАСС цитировал Путина: нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и государственных служащих их доходом, отметил, обращаясь к коллегии Генпрокуратуры, Владимир Путин. Он указал на необходимость совершенствования механизма возврата из-за границы активов, полученных преступным путем. По словам президента, нужно активно использовать возможности межведомственной рабочей группы под эгидой Генеральной прокуратуры. Ну и еще он там про коррупцию говорил. Елена Румянцева, профессор, доктор экономических наук, автор учебника для вузов по противодействию коррупции. Елена Евгеньевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос. Путин говорит, обращаясь к коллегии Генпрокуратуры, нужно выявлять несоответствие расходов муниципальных и государственных служащих их доходам. У прокуроров все есть для того, чтобы это делать?
У прокуроров есть все. Если мы проведем аналогию с Китаем по 2020 году, то вот ну просто как бы такая простая информация, казалось бы, но с результатами работы, то за 2020 год Китай вернул из-за рубежа 1421 беглеца, и на наши деньги вернули почти 33 миллиарда рублей. То есть конкретизированные результаты по работе. У нас же существует противоречие между ведомствами и вообще борьба по поводу методики оценки ущерба от коррупции. То есть вот мы смотрим по отчету Счетной палаты за 25 лет, что она выявляет нарушения более чем на 9,7 триллионов рублей. То есть Кудрин в 2020 году сказал, что ущерб от коррупции исчисляется триллионами, а Генпрокуратура дает оценки ниже, чем МВД, хотя МВД сотрудничает с прокуратурой, более того, утверждает вот эти все дела уголовные. То есть по данным Генпрокуратуры за 2020 год выявлено ущерба на 63 миллиарда рублей. При этом Путин же еще в 2016 году об этом говорил, и он сказал, что призвал возвращать активы, незаконно выведенные в другие юрисдикции, и заметил, что из 15,5 миллиардов рублей, то есть 4 раза меньше, раньше, в 2015 году, удалось вернуть, это в его выступлении было сказано, 588 миллионов рублей. То есть возникает вопрос, что вот ущерб выявляется, хотя он недооценивается, он исчисляется триллионами, но на уровне правоохранительных органов, которые обязаны противодействовать коррупции, они не только не предупреждают коррупционные преступления, а они еще не возвращают деньги в бюджет. Тут... Где же они зависают? И кто у нас тогда вывозит за границу? Кто у нас живет не по доходам?
Но это выявить можно без проблем.
Да, но если это выявляет Генеральная прокуратура и нас с вами туда не доступит, то есть она, получается, гасит в лице оборотней в погонах, то есть она самые низкие ущербы и не доводит до возврата в бюджет. Счетная палата вот ударно проработала 9,7 триллионов рублей, но никто их не вернул, то есть все погасилось на уровне следственных мероприятий, и после суда люди со своими барышами уходят, получается.
Тогда никто еще, вот... я понял, тогда еще один вопрос. Вот по поводу юрисдикции. Вы же говорили о том, что мы реально говорим о том, что происходит за пределами юрисдикции Генеральной прокуратуры. Учитывая сложные международные отношения в нынешних условиях, а реально, обращаясь в другую юрисдикцию, получить все это назад?
Давайте вот сравним с ФБК. Ну, как бы мы не обсуждаем политическую составляющую, но людям со стороны, не являющимся государственными служащими, удается собрать конкретные данные, да? И, ну, они осуждаются, что там и так далее. Но мы говорим о выявлении коррупционных преступлений. А почему так же не работает конкретизированно? Сейчас все данные открыты. Не-не-не. Росреестр, вот, пожалуйста, возьмите по квартире, по недвижимости. Любой объект, любой человек может заказать выписку. И стоит это там 100-200 рублей. То есть данных очень много в открытом доступе есть. Но государственная служба, она вот погрязла во влиятельности, в определенности, кто главлеет, и в медлительности. Я думаю, что Елена Евгеньевна, коррупционеров надо отстранять от работы.
Я не совсем об этом спрашивал. Я к тому, что выявить за границей мы чего-то можем. Но добиться, чтобы вернули, мы можем?
Можем. Можем, хотя это сложно, но дело в том, что санкции Запада, в принципе-то мы говорим об одном и том же, они тоже направлены против российских коррупционеров. Запад на словах тоже против коррупции в России. И сейчас это тема номер один во внешнеполитическом курсе ведущих стран.
Тогда, смотрите, вопросы от наших слушателей. Не очень понятно, вот, например, Алла пишет, если речь идет о коррупционерах, преступления которых доказаны, мы ведь, видимо, об этом говорим, да?
Да.
Так их, говорит, что за границей разденут, что тут, когда они вернутся в Россию с тем, что нажито непосильным трудом. В общем, не очень понятно, зачем им сюда все это возвращать.
Нет, но возвращайте, потому что сейчас пандемия, мы с 92-го года, если посмотреть по нормативным актам, у нас постоянные кризисы. Сейчас идет мощная работа по тому, как снижать государственную поддержку, экономить на социальных выплатах. Они и так у нас заниженный характер. Денег в стране не хватает. И, конечно, основной ущерб, если так глобально сделать вывод, от коррупционеров, которые исчисляются триллионами, тогда бы и на пенсионные выплаты хватало, и с детьми, и так далее, малообеспеченным. То есть вопрос раньше не ставился, и он до сих пор не конкретизирован. Какие конкретно суммы мы хотим возвращать, кого мы хотим наказывать, за какие преступления и какой механизм. Вот когда мы это определимся на государственном, потому что мы можем, но ронять государственную службу не хочется, потому что объем преступлений, он увеличивается с каждым годом. Это говорит о том, что какие-то подвижки есть, но он недопустимо занижен. И плюс есть оборотни в погонах, которые гасят расследование этих преступлений. И прекрасно живут вот именно на эти взятки, на закрытие преступлений.
Но вы говорите о расследовании, а вот наш слушатель, который подписывается как добрый злодей, пишет, а что мешает контролировать изначально чиновников, чтобы они не воровали?
Вот, мешает воля тех, кто этим занимается. воля тех, кто дает устные, негласные указания, не делая этого, и подчиняет себе людей зависимых, которые на низкой зарплате больше слушают. У нас же говорят, что у нас проблема ручного управления. Значит, ну, надо вот соединять экспертов, тех, кто здраво мыслит, и вот с реальными засекреченными вот в этой части практикой деятельности, в первую очередь, с правоохранительной системы. И в первую очередь, вот сегодня органов прокуратуры, которые больше всего занижают масштаб преступления.
Это понятно, но смотрите, какая штука. У нас вроде как есть контролеры. Контролеры не работают, значит, нужны контролеры контролеров. Значит, потом нужны будут контролеры контролеров контролеров. Это бесконечный процесс.
Нет, есть гласность. Понимаете, в тихом омуте черти водятся. В закрытой системе легче всего совершать преступления. Поэтому вот у нас там бюджетные средства закрываются и так далее. То есть неуправляемые финансы, в том числе и бюджетные. И в этой среде, когда все засекречено, конечно, и анализируется. Аналитикам, про это и эксперты РАМСИКС пишут. То есть здесь вот чем более открытая система, вот я бы даже предложила создать портал, раз есть такое поручение во вчерашнем заявлении президента Путина, вот было бы правильно создать портал, где были бы представлены расследования, сконцентрированы по преступлениям, и тогда бы мы понимали, что за миллиарды тоже реально сажают в тюрьму, они дают условные сроки, оставляя все наворованные миллиарды в кармане у преступника.
Понял, спасибо. Елена Румянцева, профессор, доктор экономических наук, автор учебника для вузов по противодействию коррупции. Лас-Вегас пишет, что... Короче, 336-й пишет, независимые, эффективные, справедливые суды решат более половины вопросов. Интересно, как вы посчитали? Ну, то есть, вот не 40, а более половины. Валерий, давайте просто признаем, что распил часть нормы нашей жизни. Валерий пишет, что по его опыту в любом госконтракте на что угодно всегда заложено на откат от 10 до 15%. Алла продолжает писать, ссылаясь уже на свидетельство своей матери. Каждому нужно представить жандарма, каждому жандарму еще жандарма и так далее. Ну вот видите, а Елена Румянцева говорит, что не жандарма каждому жандарму надо представить, а общественника или журналиста. Если я правильно понял то, о чем говорила Елена Румянцева. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Андрей, Москва. В моем мнении коррупция была, есть и будет. Это как некая данность. И по большому счету не надо ничего с этим сделать, потому что с этим делать что-либо бесполезно. Голословно скажу, я порядка 20 лет в бизнесе, неоднократно сталкивался с определенными схемами, как гос, так и коммерческих органов в свое время. И считаю, что по-хорошему это не вредит процессу, да, а это в какой-то мере ускоряет. Хотя, следуя букве популизма, наверное, с точки зрения популизма надо говорить, что это ай-яй-яй плохо.
Понял, но только ради популизма. Хорошо, это человек, который говорит, я этим занимался. Добрый злодей, видимо, не услышал все, что я сказал, пишет, на всех не хватит журналистов. Так я и сказал, не только журналисты, но и общественники. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Ну, знаете, все-таки некоторых высокопоставленных чиновников удается из Европы вернуть, и даже их деньги, вот там был Кузнецов из Подмосковья, да, министр финансов бывший, и там московские некоторые...
Нет, примеры есть, ну и?
Да, но не стопроцентные, конечно, это отдельные примеры, когда и люди сюда возвращаются, и здесь суды над ними проходят, и деньги возвращаются. И я бы просто еще для начала предложил, конечно, нужно как-то добиваться. Иногда, кстати, Запад сам, никто никому не вернет, ну, тех... скажем, бывших олигархов, которые там сейчас поддерживают оппозицию, сидят в Лондоне, их никогда сюда не вернут. Так что это бесполезно пытаться...
Нет, подождите, вы как-то вот в один момент вы сначала сказали, вообще это работает, но вообще-то бесполезно пытаться.
Ну, таких, да, как Ходорковский или другие, там, бесполезно пытаться вернуть. А таких, как вот Кузнецов, его Франция выдала.
А по так Ходорковскому у вас вернуть... тоже есть доказательства. Я просто не помню, чтобы у него тоже были подобного рода обвинения.
Ну, у него были обвинения, и все... были, конечно.
Нет, а Ходорковский был чиновником, я просто пытаюсь понять.
Нет, да не чиновникам, сейчас... Нет.
Там, мы же говорим о чиновниках. О чиновниках, пытается. Подождите. Какая-то мася не получается. Это Виталий из Филей пишет. Верни деньги, скосим срок. Со штрафами на автомобиле это работает, пишет добрый злодей. Может быть, и здесь будет работать. Причем чувствуете, какие масштабы будут так-то. Панк 13 не очень понятно, с какой точки зрения, пишет. Ну да, общественник обойдется намного дешевле, чем журналист. В каком смысле, непонятно. Борис, подождите, говорит, как коррупция не вредна и помогает. Если у каждого по 9 жизней и бездонный карман, то может быть. Не знаю. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Григорий, вот эксперт, она не сказала, а как, какие механизмы вернуть деньги сюда, конкретно расписать? Это же очень сложно, наверное. Она ничего об этом не сказала. Как это делать?
Вам только что напомнили конкретную фамилию, как деньги возвращали в нашем случае. Спасибо. В смысле подкупить общественник дешевле журналиста обойдется. Это панк 530-й, который панк 13-й. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Михаил, Московская
Прошу.
Область. Вот мы это обсуждаем уже 25 лет.
Михаил, сотни лет это обсуждается.
Ну, понимаете, мы обсуждаем ужас внутри глобального, но обсуждаем именно маленький ужас. Никогда невозможно победить там какую-то коррупцию, если не убрать, ну это уже отче наш, не убрать условия, которые существуют для нее. А тут дело идет уже не о коррупции, а о прямой угрозе и независимости страны, и ее военной мощи. Вопрос простой, опять одно и то же. Нет политической демократии. При политической демократии, возможно, наступит время, когда эта коррупция уйдет, вот такая коррупция.
Но, и когда вам в этот же момент начнут писать, что, ну вот смотрите, где-то есть больше политической демократии, а коррупция же не ушла, вы говорите,
нет,
когда-то.
Нет такого, ушла. Там, где есть политическая демократия, коррупции фактически нет.
Это что вы?
Чехословакия, подождите, Чехословакия. Значит, Америка, Франция, там нет этой коррупции. Коррупции как принципа существования государства там нет, потому что есть независимый суд и независимая пресса.
В Чехии, Словакии, Франции, Соединенных Штатах Америки большой, читай, почти государствообразующей коррупции нет, говорит Михаил. Срочное сообщение. Медведев отреагировал на заявление Байдена о Путине цитатой из Фрейда, пишет ТАСС. «Ничто не обходится в жизни так дорого, как болезнь и глупость». Это заместитель Совета Безопасности Российской Федерации Хуснуллин сообщает, что по федеральной программе Крыма планируется выйти на 100% годовое исполнение.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Ну, как я и предполагал, тут же нашелся 132-й, который прожил в Чехии 6 лет и говорит, коррупция там есть, и в остальных странах тоже есть. С его точки зрения Михаил смотрит на реальность сквозь розовые очки. Ну и, естественно, Виталий тут же вспомнил, что Чехословакия — это страна, в которой действительно нет коррупции, там и демократии нет, да и Чехословакии самой нет, насколько я понимаю логику Виталия. 7373948, телефон прямого эфира, СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. У нас еще одна тема. Рыбаки предупредили о масштабных сбоях в добыче скумбрии и сардины иваси. Это самая дешевая рыба в России, и она, как передает РБК, может подорожать из-за новых правил в отрасли. Правда, есть уже официальные комментарии, согласно которым новые правила никак не должны привести к подорожанию этой рыбы. Со следующего года, напомню, вступают в силу требования по растаможиванию рыболовных траулеров. Ну, если их за границей построили, если они не заходят в российские порты. Рыбаки из-за этого вынуждены будут отказаться от добычи иваси, как сообщалось, а отпускные цены на этот вид сардины могут подняться на четверть. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству, он с нами на прямой связи. Александр Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, приветствую вас. Начну с главного.
Подождите. Давайте.
Я слушал ваш эфир, понимаю, о чем вы говорите, поэтому начну с главного. Цены вырастут. Это не прогноз, это утверждение. Несмотря вот на все опровержения, вот эти вот заявления Росрыболовства, целого там департамента по регулированию продовольственных рынков, цены вырастут. Это можно твердо утверждать просто, не прогнозировать, а то, что цены вырастут. Вообще, что касается вот регулирования цен, то Росрыболовство в этом вообще никак не участвует и никакого влияния не оказывает. Вот китайцы за пару месяцев последних больше сделали для регулирования цен на нашем рынке, чем Росрыболовство за последние, не знаю, 30 лет. Ведь китайцы что сделали, так сказать? Они под предлогом пандемии опустили цены на минтай, скажем, в два раза. Была тонна минтая в прошлом году $1600, а в нынешнем уже 800. Соответственно, это сказалось и на внутренних ценах. Они тоже упали в два раза. Но, правда, сказались на внутренних ценах оптовых. Вот в рознице мы этого падения совершенно не заметили. То есть розничные цены не двинулись ни на рубль вниз. Вот. Поэтому вот что касается нас, тех людей, которые ходят за рыбой в магазины, то мы увидим только увеличивающиеся цены. И даже вот ретроспектива некая, скажем, вот за последние 5 лет цены на рыбу увеличились в среднем, так сказать, в 2.5 раза.
Ну, то есть опережающие темпы по сравнению со средней инфляцией по стране.
Совершенно верно. Вот, так сказать, это, безусловно, сказалось и на потреблении рыбы. Оно рухнуло до 12 килограммов. Это в 2 раза меньше, чем Минздрав рекомендует для здорового питания. В 2 раза, понимаете, мы едим рыбы меньше по причине того, что она дорогая. Вот. Теперь вот что касается того, как это отразится история с незаходными, так называемыми, судами на стоимости ивоси. Проблема ведь заключается в том, что промысловые суда за границей строить дешевле в 2 раза, быстрее в 1.5 раза и качественнее, ну уж не знаю во сколько раз, да? И, кстати сказать, обслуживать их там тоже выгоднее. Соответственно, рыбаки и покупают, и строят, и обслуживают суда за границей. Ну а теперь вот регулятор придумал, что их нужно растаможить для того, чтобы они имели возможность вести промысел рыбы в исключительно экономической зоне Российской Федерации. Но рыбаки сегодня с утра добросовестно предупредили, что из-за этого цена вырастет в 2 раза, потому что растаможка по баснословным деньгам, ценам, так сказать, она сопоставима вообще с приобретением нового судна.
Но, они не могут выступать как иностранные рыбаки?
Нет, иностранным судам вообще невозможно вести промысел в исключительно экономической зоне Российской Федерации. Это запрещено законом вообще.
Так, хорошо, с вашей точки зрения, вот это вот предупреждение о том, что это чуть ли не в 2 раза вырастет, это реально?
Я еще раз верну в начало нашего разговора. Это не прогноз, это утверждение.
Ага.
Точно вырастет.
Хорошо.
Я утверждаю, что вырастет в 2 раза.
Скажите, пожалуйста, по поводу того, что это называется сардины иваси. Тут люди тут же начали писать, сельдь иваси всегда называлась.
Ну да, в СССР в этот благословенный период, когда культуру потребления рыбы уничтожили вообще в нашей стране, да, и вообще название присваивали, я уж не знаю, там, технологи какие-то необразованные, ну, достаточно вспомнить про степома, пелить озерные, там, ну, и так далее, всякие названия, вот, в том числе почему-то сардины назвали сельдью, ну, наверное, потому что...
А, то есть это было просто тогда неправильно?
Ну, конечно, это сардины, безусловно, никакая это не сельдь.
Понял, спасибо. Александр Савельев, руководитель информационного агентства по рыболовству. Во-первых, сельдь иваси не сельдь, а сардина. Во-вторых, скорее всего, скоро она подорожает чуть ли не в 2 раза. Вот о чем говорил нам Александр Савельев. Но наши слушатели, судя по всему, не боятся подобного рода подорожания, потому что вот, например, кто? Мойву любит добрый злодей. Скумбрию и сельдь каждый день, говорит, есть не будешь. Ну и не страшно, то есть, что еще? Алла из Северного Тушина собирается есть кильку в томатном соусе и переживет подорожание иваси. Эдмон пишет, ну вот теперь, я думаю, крах России близок. А вот Эдмон совсем иначе на это смотрит. Тысячелетиями она только и была жива благодаря скумбрии и иваси. И Эдмон не понимает, как жить дальше. Григорий из Санкт-Петербурга понимает. С недели на неделю корюшку ждем, говорит. Игнор пишет, как не ел красную рыбу часто, так и не буду. То есть, а теперь еще, видимо, не буду есть и иваси. Как не ел красную рыбу, так теперь и иваси не ем. Но у нас какая-то странная история, об этом, как кажется, справедливо пишет Панк 13. Получается, любой чих вызывает повышение цен. Например, изменение названия рыбы. Ну, в данном случае никто не меняет название рыбы. Оно изменилось довольно давно. В данном случае речь идет о сильном изменении того, как эта рыба попадает на наш прилавок. Ну, вот так. 15 килограммов хека купил Костя из Митина за 1000 рублей, и у него счастье. Но когда-то этот хек закончится, а новый, видимо, будет дороже. И только Григорий из Санкт-Петербурга хвастается тем, что у него свой пруд и своя рыба, а следовательно, подорожание какого-нибудь варианта типа сардины и васи его не страшит. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Продолжаем. Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 18 марта, сейчас 16:35. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за лентами новостей, обсуждаем актуальные темы, актуальные на сегодня. Смотрим, что творится на московских дорогах. Там творятся шестибальные пробки. С точки зрения Яндекса, ЦОДД оценивает ситуацию в 5 баллов. При этом почти 700 тысяч автомобилей, на 6% больше, чем в прошлый четверг. Перспективы оцениваются следующим образом. К 5 вечера будут по-прежнему шестибальные пробки. К 6 вечера пробки в 7 баллов, а к 7 вечера пробки в 8 баллов. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, это заявление главного санитарного врача Поповой. Она говорит, главная опасность с точки зрения заражения коронавирусом на сегодня – это семья. На данный момент чаще всего коронавирусом заражаются именно внутри семьи. Что можно сделать для того, чтобы уменьшить опасность? Об этом поговорим. А вторая тема – это просьба к Минтрансу отменить плату за выбор места в самолете. Там не совсем так, там все-таки говорят о том, что сейчас у некоторых авиакомпаний так все устроено, что если ты хочешь бесплатно зарегистрироваться, к примеру, в онлайне, то не выбрав место, а место выбирать надо за деньги, ты будешь вынужден заплатить, по сути, за регистрацию. Вот с этим надо что-то делать. Можно ли что-то сделать с платой за выбор места в самолете? Об этом поговорим через 10 минут.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Продолжаем в прямом эфире. СМС-портал для ваших сообщений +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Можно звонить по номеру 7373948. Несколько ваших сообщений, что называется, доехали по предыдущей теме. Зачитаю, а потом перейдем, собственно, к разговору о заражении коронавирусом внутри семьи, точнее, минимизации такой возможности. Итак, Борис пишет замечательные новости по поводу рыбы. Так и судостроители останутся без заказов, мы без рыбы. Лучше бы рассмотрели вопрос привлекательности строительства траулеров в России. Ну, чтобы не так дорого, как сейчас, видимо, получается, если за границей это намного дешевле. Теперь Маргадон пишет, как-то на конвейере по сборке кильки в томатном соусе был. Зрелище, пишет, удручающее. А Настасья пишет, да сайр в масле и так подорожало, было 65, стало 80+. Я специально посмотрел, почем вот прямо сейчас в какой-нибудь из торговых сетей можно купить сайру. Первое, что нашел, уже не 80+, извините, Настасья, но 94 рубля 99 копеек. Итак, заявление руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, то есть главы Роспотребнадзора Анны Поповой. Она давала интервью телеканалу «Россия-1», вчера буквально на цитаты разобрали это интервью, но я выбрал для обсуждения одно утверждение Поповой. Она говорит, на текущий момент граждане чаще всего заражаются коронавирусом внутри семьи. Вот соблюдать правила внутри семьи, у себя дома, если кто-то инфицирован, мы пока еще должным образом не научились. Это прямая цитата заявления Анны Поповой. Она отметила, что зараженному члену семьи необходимо выделить отдельную изолированную комнату. Но когда у тебя, к примеру, однокомнатная квартира, научиться выделять изолированную комнату кому-нибудь вообще невозможно научиться. А есть ли какие-то другие варианты решения этой проблемы? Евгений Тимаков, врач-педиатр, врач-инфекционист, вакцинолог и главный врач медицинского центра «Лидер медицины». Евгений Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, как научиться соблюдать правила внутри семьи, у себя дома, если кто-то инфицирован?
Ну, во-первых, нужно понимать, что такое коронавирусная инфекция для этого. Сейчас же в виде антипропаганда масок, то, что типа маски не помогают, зачем мы носим их на морде, слюнявчики и так далее. Не обращая внимания на научные статьи, еще с осени, с самого начала сентября, Роспотребнадзор рекомендовал пациенту или человеку, который заболел коронавирусной инфекцией, по возможности изолироваться в отдельную комнату. Тогда не нужно будет госпитализироваться, тогда другие члены семьи не заразятся. Почему это было сделано? Потому что было доказано, что коронавирусная инфекция – это инфекция чисто дозозависимая. и инфекция тесного контакта. То есть она не летает так долго по воздуху, и заразиться ей мимолетно, проходя мимо другого человека, очень тяжело. Находясь в одной квартире, риск заразиться, конечно, естественно, больше. И когда есть отдельная комната, да, мы можем изолироваться, и другие члены семьи не заболеют. Но когда одна комната, это тоже можно организовать, можно сделать. Каким образом это возможно? Во-первых, понимая, что коронавирус – дозозависимая инфекция, и чем меньше вирусов вам попадает, тем меньше шансов заразиться. Я говорю про те мутации, то, что сейчас, в данный момент, то, что мы знаем, да, как будет дальше вести коронавирус, неизвестно. То есть, соответственно, человеку, который болеет коронавирусной инфекцией, можно, чтобы он находился на другой кровати, подальше, в дальнем конце комнаты, там, где есть окно, где есть проветривание, да, определенное, и поставить просто механические барьеры, заграждения типа ширмы. Любое сделать, чтобы не прямые потоки воздушные не шли к этому человеку, чтобы он не проветривал свое помещение. Вот это искусственно сделанное, это первый вариант. Второй вариант – это дезинфекция воздуха, то есть уменьшать вирусную нагрузку, которая от этого человека впадает другим людям. Если возможность есть, то это установки, которые дезинфицируют воздух, но не всегда это возможность есть, чтобы купить. Поэтому самый оптимальный, самый дешевый способ обеззаразить воздух – это природные фитоциды. Мы знаем, что лес, сосновый бор, к примеру, это стерильный почти воздух, где нет почти никаких бактерий. То есть природа нам в этом случае помогает. Как мы можем получить эти фитоциды? Мы можем получить их из обычного лука. То есть режется лук на мелкие кусочки и ставится вокруг пациента, который болеет коронавирусной инфекцией. Лук при этом нужно менять раз в полтора-два часа, тогда он будет активный, он хорошо стерилизует воздух. Еще раз говорю, самое основное, это чтобы воздух не стоял. Должны быть потоки воздуха, чтобы он все время двигался. Стоячий воздух – это риск заболеть. Понятное дело, что дома маски носить никто не будет целый день, это очень тяжело, поэтому постоянно нужно умываться, промывать нос физраствором, чтобы вирус просто долго не фиксировался в носоглотке. А еще один оптимальный способ – это когда один член семьи может ухаживать за больным, больной переводится на кухню, кухня есть у всех, а он там же готовит и есть, а остальные члены семьи в отдельной комнате находятся просто, не пересекаясь с больным, не ходя на кухню, и там, соответственно, кушают не на кухне, а в комнате. Это еще больше, более простой способ, когда больной человек переводится в отдельную комнату, которая является кухня.
Я не успел задать этот вопрос, а вы уже все объяснили про кухню. Тогда скажите еще, Борис 870-й просит вас как-то прокомментировать, что вы думаете, а как вы объясняете для себя столь невысокий процент вакцинации?
Невысокий процент охвата вакцинации, ну, да, если стоит вопрос. Ну, у нас менталитет в России такой, что пока гром не грянет, русский мужик-то не перекрестится. То есть пока не заболеют члены семьи, или мы не увидим непосредственно тяжелый исход коронавируса у кого-то из своих, да, то человек не бежит вакцинировать. Скажу так, то что те пациенты, которых мы наблюдаем очень много, те, у которых в семье были случаи коронавирусной инфекции, и даже те, кто болели сами, сейчас очень сильно хотят сделать прививку, потому что считают, что лучше сделать прививку, и даже если есть реакция в виде температуры, день-два потерпеть температуру, чем болеть коронавирусом, так как болели их близкие или болели они сами. Но также у нас еще население и очень сильно настороженное. Все же хотят посмотреть, как другие отреагируют на вакцинацию. Поэтому ждут, когда сделают прививки кто-то из их знакомых. И посмотрят непосредственно, не как в прессе рекламируются и какие-то ответы, ну, то, что у нас идут информация, а непосредственно сами лично убедятся, что прививка приносится хорошо. Более того, часть населения понимает прекрасно, что у нас сейчас несколько форм вакцин. И хотят сделать, пускай менее эффективным, кто-то хочет сделать более ослабленную прививку, и поэтому ждут, когда появится вторая и третья платформа. То есть они пытаются соблюдать эпидрежим и не делают вакцинацию, дожидаясь второй и третьей платформы, что, в принципе, не катастрофа, с одной стороны. С другой стороны, если мы до осени не успеем сделать нормальную иммунную прослойку населения, то осенью мы увидим подъем заболеваемости. Поэтому вот тем, кто ждет новой платформы, надо все-таки оперативно, после того, как они будут внедрены к нам, да, в доступности сделать эти вакцинации.
Просто я понял. У меня только один вопрос в этой связи. Пока они ждут, вот эти люди, вы можете объяснить ситуацию в Сербии? Там, как известно, и спутник есть, Там темпы вакцинации радикально выше, чем у нас. Ну, в смысле, охвата населения. Но именно там пандемия. Там просто теплее, чем у нас. Может быть, и нас такое же ждет?
Ну, там, опять же, научные работы показывают, что коронавирусная инфекция, инфекция, которая климата все-таки зависима, и у нее есть определенная температура, в которой она себя чувствует более комфортно. И мы не забываем, что влажность воздуха всегда способствует нахождению инфекции больше, вот эти микроаэрозоли, нахождению в воздухе более длительной инфекции любой совершенно, в том числе и коронавируса. Поэтому этой весной, как я уже прогнозировал, говорил, скорее всего, будет подъем заболеваемости, надеюсь, не очень сильно выраженный, но, боюсь, от него мы никуда не уйдем, и через месяц мы, наверное, увидим рост заболеваемости. Поэтому ослаблять эпидрежимы и расслабляться, в виде статистики, но все стабилизировать никаким образом нельзя. Рано, еще рано, еще не сформирована та самая иммунная прослойка населения. Поэтому в других странах, и мы видим третью, а в некоторых даже уже и четвертую волну этого эпидпроцесса.
Спасибо. Евгений Тимаков, врач-педиатр, врач-инфекционист, вакцинолог, главный врач медицинского центра «Лидер медицины» был с нами на прямой связи. 7373948, телефон прямого эфира. По-моему, если и бывают практические советы, то вот это был идеальный практический совет, что делать, когда в доме есть больной. Учитывая, тем более учитывая ситуацию, что даже в странах, где с вакцинацией дела намного лучше, вынуждены при более... что называется, более активной весне вводить пандемию. Так, например, это произошло на днях в Сербии. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Иван. Ну, вот я когда болел, на самом деле, когда пришел тест, я тоже пытался там как-то в гостиной спал даже одну ночь, там что-то пытался вот так вот изолироваться, а потом я просто почитал, ведь он... Вирус заразный еще задолго до того, когда, ну, когда ты заболел уже, то есть там за две недели. То есть, получается, все я две недели контактировал, и что потом, когда тест пришел, я должен изолироваться.
Ну а почему нет? А вдруг вы контактируя предыдущие? Ну, то есть, понимаете, если я этого не сделал прежде, то я могу это сделать завтра, а могу не сделать.
Ну, не знаю, может быть, конечно. Мне кажется, если бы человек уже заболел, он заболел. Вот в моей конкретной ситуации. Дочь заболела, да, а жена, ну, дочь, причем ребенок, да, 10 лет, а жена, с которой там, ну, в одной постели, все, заболела.
Ну, понятно. То есть, если уже на роду написано, это примерно так звучит то, что вы говорите.
Еще раз как?
Ну, если на роду написано, так что уже?
Нет, ну, не так.
Ну, а как?
На самом деле, это знаете, Юрий, как с ветрянкой есть, вот она же заразна не когда человек вот уже в крапинку, да, а
Да, но я и говорю, ну понятно, но вы-то говорите о том, что даже когда ты уже узнал, то есть ты уже знаешь, что она заразна, уже нет смысла, потому что вчера заразил. Вы же так говорите?
Ну, нет, не совсем так, просто она вчера как бы более заразна получается.
Ну вот с этим, кстати, многие спорят. 7-3, 7-3, вот по поводу более или менее заразны. В любом случае, в первые дни, когда уже есть клинические признаки заболевания, вроде как говорят, что человек настолько же заразен, как и прежде. 7-3, 7-3, 94-8, телефон прямого эфира. Тем временем у нас и на СМС-портале, и через Телеграм оживились люди, которые считают, что ковида нет. Ну, то есть вот хорошую ковидлу придумали индусы, пример одного из сообщений, которые в эти минуты появляются у нас на СМС-портале. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, хочу поддержать предыдущего слушателя. Простите, но мне кажется, что вы глупости говорите. Если две недели период инкубации, то никак, никаким образом никого не защитишь за эти две недели.
Я прошу прощения, а вы педиатр, инфекционист, вакцинолог?
Нет, я был потерпевший, все переболели.
Понятно, просто никак вот то, о чем говорил только что инфекционист и вакцинолог, вы называете глупостью. При этом сами вы не вакцинолог и не инфекционист. 7373948, телефон прямого эфира 7373948, код города 495. Наш авось нивелирует любые практические советы, пишет Панк 13. Валерию 234-му кажется, что нюхать лук, рубя его каждые полтора часа, это ад. И, мол, в застенках КГБ так не пытали. Видимо, ориентируясь на собственный опыт, пишет Валерий. 7373948, телефон прямого эфира. Ой, нет, слушайте, мы должны переходить к следующей теме.
Внимание, внимание! Говорит Москва. Москва. Говорит Москва. Говорит Москва. 94,8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
944-й, кстати, рассказывает, что живут с семьей в однушке, жена болела, я, говорит, с ребенком не болел. При этом жена действительно спала на кухне и круглые сутки оставалась в маске, меняя эту маску каждые 2 часа. Значит, это все-таки работает. Ну, на практике вот так это работает, по примеру 944-го. Следующая тема. Минтранс попросили отменить плату за выбор места в самолете. Это глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов предложил внести поправки в федеральные авиационные правила. Интервью газете «Известия» Зотов дал и говорит, некоторые российские авиакомпании навязывают платный выбор места, фактически объединяя две услуги. Ну, то есть, когда ты бесплатно вроде как регистрируешься, ты должен выбрать место, а это уже делается за плату. Некоторые авиакомпании не дают возможности клиентам, как пишет издание, регистрироваться на рейс онлайн без оплаты выбора места в самолете. То есть ты вроде как бесплатно должен зарегистрироваться, но ты не можешь этого сделать, потому что ты должен за плату выбрать место в самолете. Тогда получается, что регистрироваться бесплатно можно только отстояв в очереди в аэропорту. Что, мол, неправильно, ну и так далее. Хотя есть, мы понимаем, тарифы, которые включают услугу выбора места заранее, но эти тарифы заранее дороже. Надо ли, можно ли поменять условия? Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос» и эксперт в гражданской авиации. Борис Борисович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Итак, если я правильно понимаю, Зотов обращает внимание на то, что бывают такие случаи, при которых онлайн зарегистрироваться бесплатно не получается, потому что ты вынужден за деньги выбирать место. Это можно решить? Это проблема Минтранса?
Ну, вообще, это не проблема Минтранса, это проблема договора между перевозчиком и пассажиром. В зависимости от условий договора, ну, определяются условия. Некоторые авиакомпании, которые действительно очень дешево продают свои билеты, эту услугу делают платной. Некоторые авиакомпании, которые подороже продают свои билеты, эту услугу включают в перечень бесплатных услуг. Поэтому это исключительно, мне кажется, прерогатива перевозчика и пассажиров.
Но вот, смотрите, Борис Борисович...
Слушайте, если вы покупаете за 400 рублей билет, и требуете, что вам еще давали возможность место сделать, но это абсурд. Если вы покупаете билет там за 10 тысяч, то, скорее всего, вам такую услугу включат в стоимость билета. Это же чисто коммерческое предприятие.
Но вы так говорите, что как будто бы вот я прихожу в авиакомпанию, и мы начинаем обсуждать договор. Понятно именно, ведь, что такого
именно
нет?
Именно так оно и есть. Почему же? Вы заходите на сайт авиакомпании, начинаете обсуждать договор, выбираете те опции, которые вам нужны. Если вы заходите на сайт авиакомпании, не находите тех опций, которые вам нужны, вы идете на другой сайт, другой авиакомпании, там выбираете. Это справедливо, это нормально.
Хорошо, тогда насколько справедливо, еще раз, я лично не проверял, но если я правильно понимаю, на это обращает внимание Зотов. Когда ты бесплатно регистрируешься, но не купив место, зарегистрироваться не можешь.
Никогда в жизни такого не видел. Это не, так не может быть.
То есть вот тут как раз есть проблема, если такое
нет,
действительно...
Тут нет никакой проблемы, это не так. Это какая-то... Вы можете всегда зарегистрироваться без места, и вы всегда можете зарегистрироваться... Ну, слушайте, у многих авиакомпаний, допустим, вот этот вот выбор места возможен там за 24 часа.
Да.
Если вы раньше регистрируетесь, то невозможно. Но я еще раз вам говорю, что вы должны... внимательно смотреть условия договора. Если вас они не устраивают, идите, ищите другую авиакомпанию, ищите другой рейс. Ну, как-то надо мозги включать. Но нелепо пытаться всех под одну гребенку загрести.
Понял.
Вот. Это абсолютно неправильно, потому что вот эти вот вопли, давайте мы обяжем все авиакомпании пускать нас в баул, там 40 килограммов в кабину, а вот если они не хотят, то пусть они типа там это, будут наказаны. Не знаю, с кем там они будут наказаны. Ну. Это неправильно. Правильно смотреть внимательно условия договора. Если ты за 200 рублей покупаешь билет, будь готов, что все остальное тебе придется покупать. Если покупаешь нормальный билет, то тогда, скорее всего, не придется.
Спасибо. Борис Рыбак, директор консалтинговой компании «Инфомос» и эксперт гражданской авиации. Валентина идет дальше, пишет, за что платить, выбор места – это не услуга. А что же это? это у вас появляется возможность. Вам дают такую услугу выбора места. Можете не платить, но тогда вам место прилетит, какое прилетит. Так что тут как раз вопроса нет. Григорий из Санкт-Петербурга летом 400 рублей как раз за выбор места платил. Они, говорит, могут специально семью по всему салону раскидать. Могут. Почему нет, если вы не хотите платить? Что еще? Место всегда есть, платно только если выбрать хочется, а регистрация всегда есть онлайн. Подтверждает слова Бориса Рыбака, 798-й. Борис 870-й пишет, что если лететь без регистрации нельзя, то делать ее платной отдельно нечестно. Ну вот еще раз говорю, что тут непонятно, есть ли такое на самом деле. Иван Юрьевич говорит, а куда это есть билет за 400 рублей? Находите сайты авиакомпании, желательно находите авиакомпании, которые позиционируют себя как лоукостеры, и ищите там билеты за 400 рублей. Там наверняка что-то есть. Бывают варианты, когда билеты еще дешевле стоят. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юр. А вот на вопрос, вот вы не спросили, а они платят за то, что садятся они на государственные, в аэропортах пользуются?
Конечно, платят.
Аэропортами государственными.
Конечно, платят.
И помногу они платят?
Они как раз жалуются, что очень помногу платят. Намного больше, чем в других странах.
Тогда извините меня, я не слышал. Тогда спасибо.
Спасибо. Во всяком случае, вот не буду так утверждать, потому что я сейчас не проверял, но жалобы на то, что в наших аэропортах дорого обслуживание, а самолет платит не за посадку, а за нахождение в аэропорту, за обслуживание в аэропорту. Так вот, жалобы на то, что у нас дорого и все дороже с каждым днем, слышал неоднократно. Кстати, не все аэропорты государственные, пишет Виталий. Но это не меняет вот этой истории вопроса. Вопрос, платит или не платит. Это то же самое, когда в салоне покупаешь новый автомобиль, а ковриков в нем нет. Коврики отдельно. Покупай хоть с завода, машина приходит с ковриками. Давид, ну это вот некоторые, я тоже, кстати, слышал эту историю, некоторые говорят, что это не совсем так. Насчет завода, машины с ковриками. Берем выше, вход в аэропорт надо платным сделать, пишет Нильс Майкл. Ну, еще раз, если вы хотите, чтобы билет был максимально дешевым, то вы должны быть готовы, что другие услуги могут в какой-то момент оказаться платными. Центральный вход в аэропорт, к примеру, платный, но вы можете зайти бесплатно, если через заднее кирильцо, как говорил один из наших советских сатириков, 7373, через директор-магазин, вот это, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну я вот сталкивался именно с тем, что я не мог зарегистрироваться, пока не оплатил место. И даже еще и на всякий случай купил обед. В Краснодар мы летели. Вот, я уже испугался. Думаю, лучше я обед тогда куплю. Но вот такая ситуация, я не понимаю.
Не понял, только вот это лучше я обед куплю. То есть вы побоялись, что без обеда могут опять не зарегистрировать?
Да, да, нет. Вот такая ситуация была, да. Не мог без места, без купленного места пройти регистрацию онлайн.
282 пишет, услуги аэропорта не включают приземление на землю. А, в том смысле, что можно ведь и так повернуть? Наверное, не знаю. Панк 13 пишет, нужную сумму с вас возьмут так или этак. Если бы это было так, тогда бы не было много людей, и вот, например, меня тоже бы не было, который в свое время довольно дешево летал из точки А в точку Б. Это был кавказский акцент, пишет Алексей Морозов. Возможно, не знаю. Иван Юрьевич поискал, никаких билетов до 1000 нет. Ну, значит, надо подождать того момента, когда они появятся. Это бывает. Бывают еще топливные и аэропортовые сборы. Почему не в цене, тоже непонятно, пишет Борис 870-й. Григорий из Санкт-Петербурга, кстати, тем, кому кажется, что у нас мало денег берут. Если летите в Швейцарию, то в цене билета вы найдете сбор за шум самолета. У нас хотя бы этого нет. Радуйтесь, мол. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Алло.
Здравствуйте. Меня Анна зовут. Если вы летите в Швейцарию, вы много чего интересного найдете в цене билета.
Я ждал вас, Анна, в этом смысле.
Да. Но это бог. А если вы летите из Швейцарии во Францию, то вы там такое найдете. О. Ну, бог с ним. Вы знаете, Юрий Викторович, мы никогда не сталкивались с тем, что у нас возникали какие-то трудности. Мы свои места знаем при покупке билета.
Но вы покупаете дорогие тарифы.
Да, конечно. А тот, кто покупает дешевые, на что, собственно, они жалуются? Вот у нас правнуки в этом году, в прошлом году, в 20-м, летали в Крым. Они туда-обратно, билет стоил, туда и обратно. 1200. Вот им повезло. Но рассадили их там всех по всему салону. Никто не возмущался и никто не высказывался на эту, по этому поводу. Потому что, слава богу, это было для них очень дешево. Ну, согласитесь, 600 рублей в одну сторону. Ну, ребят, ну тут ну, грех. А, 700, а 1400, извините. Он муж подсказывает, 1400 туда и обратно. Но все равно 700 билет, рублей билет в одну сторону. Ну, грех высказываться. Здесь на такси по Москве дороже получается, наверное.
Понятно, но мы хотим, чтобы еще дешевле. Понимаете, Анна, такое тоже бывает. Человеку свойственно вообще хотеть, чтобы все было максимально бесплатно. А то вот 572-й боится, что туалет станет платный. А 558-й рассказывает, что а нынче в Крым по-другому. Рейс до Симферополя 10 тысяч, за место пришлось заплатить 700. Прямо сейчас новости.